«Я доложу», — кивнул тот. «Иретта, урожденная баронета Денис, дочь полковника Асера, ставшая теперь графиней, получив титул Ри, Легин вместе со своим мужем Клейном, когда-то была хромоножкой, над которой насмешничали за глаза жестокосердные благородные сверстники и сверстницы. После исцеления Иретта превратилась в одну из первых красавиц Винора, но жесткий характер, выработанный с детства, заставлял ее не доверять в этой жизни никому, кроме родителей, мужа и императора с его сестрой Юлией Саарон, подаривших ей здоровье, а вместе со здоровьем и счастье. «Спасибо, государь, за приглашение», — улыбнулась она, когда Олег с Клеменией поднялись по ступенькам сквозь строй имперской знати, среди которой затесалась и пара иноземных послов, сумевших каким-то образом разжиться билетами на премьеру нового музыкального спектакля, еще ни разу не была в императорской ложе. «А ты думаешь, я что ли был?» — хмыкнул Олег, обнимая прилюдно новоиспеченную графиню и слыша за спиной пронесшийся завистливый шумок. «Привет, Ира! Совсем во дворце не появляешься! Аль не мил тебе стал! Кого во дворце императора никогда нельзя увидеть, так это самого императора! Все об этом знают! Ну, ты-то не все, Иретта! Так что, приходи с мужем, когда мы обедаем вместе! Скрасишь наше скучное общество», и уже Клейну показал на мелькнувшего в толпе генерала Кашицу, начальника инженерного управления армии. «Ты Армину насчет выделения денег на брандеры говорил, нужно ускорить их строительство, так что, скажи, чтобы денег не зажимал, это мой приказ». Его неизменный и незаменимый имперский министр налогов и финансов Армин все же был приведен Олегом в чувство и прямые приказы обсуждать уже давно не осмеливался. Единственное, на что этого скупердяя хватало, так это тяжело вздыхать и жалобно сукоризной смотреть на своего государя. Клемения с интересом осматривалась, внимательно прислушивалась к разговорам своего сюзерена, но, судя по ее виду, мало что понимала. Зато театр, который, как пока было известно только одному императору, начинается с вешалки, произвел на королеву Винора впечатление, как и все задуманное и осуществленное Олегом. Кара, имперский министр образования и культуры, встречала императора с гостьей в фойе. Племянница Гортензии лично инспектировала готовность труппы к премьере. «Всем очень понравится», — выразила она свое убеждение, когда они обменялись приветствиями. «Пожалуй, женитьба Фигаро будет этим летом лучшей постановкой. Там разве было что-то интересное?» — удивилась Клемения. «Говорят, что Фигаро просто нашел себе очередную молотку среди многочисленных нищих княжон из горных княжеств. Это не тот Фигаро», — объяснил ей Олег, — «мало что ли тебе попадалось людей с совпадающими именами. Король Адестинии тут совсем ни при чем. Это музыкальная пьеса по мотивам произведения Бомарше. Жил такой талантливый человек очень далеко отсюда. Я случайно эту историю услышал, и что запомнил, рассказал Каре и ее сценаристам. Наш император очень скромный, государыня», — улыбнулась Кара. «На самом деле, он на моих глазах сочинял и сюжет, и музыку. Не сочинял, а вспоминал. Не вводи в заблуждение мою гостью. Ты знаешь, графиня», — Клемения взяла Кару под руку, — «почему-то тебе я больше верю. Хоть, наверное, и нельзя так говорить при нашем сюзерене». Музыкальную пьесу «Бомарше» Олега сам император-соавтор посмотрел еще во время генеральной репетиции и сейчас, оставив Клемению и приглашенных в императорскую ложу своих соратников с женами смотреть и наслаждаться, как происходящим на сцене, так и завистливыми взглядами зрителей, незаметно, только шепнув пару слов на ушко королеве Винора, удалился в одну из гостевых комнат для продолжения беседы с Агрием. Вот распорядиться организовать в театре буфет, Олег пока не успел. Но Кара, заранее предупрежденная императором, все организовала, как нужно. Ты понял уже, что наши планы не меняются, а корректируются, сказал Олег, когда Агри закончил излагать обо всем увиденном в Ходынской империи и о последовавшем после беседы с императрицей разговоре с маркизом Ни, Лавином и секретарем имперского совета престарелым герцогом Ре, Жуазом. Я сейчас даже думаю, что сами семеро нам подсказали лучший вариант. Порт Растина – это именно то, что нам нужно. А помеха в виде того, что тамошний диктатор Кайшитар лег под Парсанское царство с материка Валания, будет нас только стимулировать действовать умнее, тоньше и быстрее. Кстати, Агри, с сегодняшнего дня все силы бросай на растинское направление. Я понимаю, что Синезия, Нерчер, Дарвинг, Руанск с Линерией и разные прочие шведы, как и стоящие за всей этой кодлой Орос, не успокаиваются. Но зубы открыто показывать боятся, а с остальным пусть не чай разбирается. Синезия выбыла из игры пока, вставил фразу Агри, я просто не успел вам еще доложить. Тот престарелый принц Бжеп, которому вы дали денег, сумел поднять мятеж на юго-западе республики. Помимо западных владетелей, его неожиданно поддержали кавалерийские полки, которых синезийские власти, вроде бы, собирались расформировывать, а пока глупо не платили им денег. Да, тогда еще лучше. Если честно, Олег успел уже и забыть про вечного скитальца 62 лет от роду, наследника свергнутой династии, которому он прошлым летом, доведя Армина до разрыва сердца, дал приличную сумму денег. И надо же, инвестиция, оказывается, начала окупаться. О чем ты мне еще забыл доложить? Что там с наркотой? Кстати, Унтилан, один из моих заместителей, отвечающий за юг, сообщил, что в свите посла королевства Атан, прибывшего в Псков 3 декады назад, есть наш агент. У него, правда, слабость. Молодой викон подсел на галлюциногенные грибы, собственно, мои люди на этом его и подловили. Слушай, я же, вроде бы, говорил не связываться с наркоманами. Поморщился император, не потому, что это аморально, хотя это и в самом деле гадко, а потому, что наркоман легко переметнется и сдаст твоих людей еще быстрее, чем сдал интересы своего короля. Да я понимаю, государь, и своим ребятам я за этот случай уже высказал все, но уж больно удачно он пристроился, когда жил там в Атане. Викон приходится родственником королеве и допущен ко многим секретам, и с ним очень аккуратно работали. Все, как вы учили. Через одного из глатарских купцов, который думает, что действует в интересах растинцев. Наркоманов Олег не любил искренне, как и тех, кто эту отраву толкает. Еще будучи школьником старших классов, он своими глазами видел, во что превратился один из его одноклассников, подсевший сначала на курение анаши, а потом и на таблетки экстази. Даже у своего младшего брата отобрал деньги, которые были выданы родителями на оплату школьных завтраков. Поэтому Олег легко поддался уговорам Бора, Ничея и Клейна и отменил свое распоряжение, касавшееся единственного способа приведения в исполнение смертных приговоров, выносимых имперскими судами, в виде повешения. Отдельным циркуляром было определено использовать колы для казни наркоторговцев, а тем, кто попадался с употреблением, грозило 10 лет каторги. Но вот в отношении подданных других государств, никаких правил и законов пока не существовало. Только сейчас впервые, в беседе со своим главным разведчиком, Олег вдруг обнаружил прореху в выстраиваемой им системе законодательства. Ладно, Агри, в войне все средства хороши, А поскольку твое ведомство, считаем, все время на передовой, то претензии снимаю. Только, раз уж взялись за такое гнусное дело, как доставлять в мою столицу наркоту, хоть и иноземцу, то попадаться не следует. Это-то понятно. Понятно, государь. Но ведь попались-то людям ничея как раз потому, что действовали чужими руками. Парочку зиенотских искателей приключений привлекли. Через них вышли на органских торговцев грибками. Только, что теперь с виконтом-то делать? У него ведь скоро точно ломка начнется. А что хотите, то и делайте, не скрывая злорадства, посоветовал Олег. Или ты считаешь, что твой император будет еще голову себе мучить проблемами вашего агента-наркоши? К Агрию Олег относился хорошо. Как и остальные его соратники, тот смог заслужить его доверие прежде всего своими искренними преданностью и старанием. Но лишний раз преподать подчиненным урок более разумного и взвешенного подхода к делу Олег никогда себе не отказывал. «Скоро у меня встреча с послом Фларгии», — сказал Олег, когда они обсудили все вопросы по предстоящей работе в растинском направлении. «Пришли мне завтра того, кто у тебя этим направлением ведает. О чем будет просить король Дирим, я уже примерно представляю, но хотелось бы больше знать о реальном положении дел в его королевстве. Думаете предложить ему союз?» «Не знаю еще», — честно ответил император, — «может союз, а может и вовсе наоборот. Как обстоятельства сложатся? Ну все, пора возвращаться к моей гостье. Главное, это валонийские маги и валонийский флот, точнее парсанские, все же царство, как я слышал, лишь жалкий ошметок, хоть и крупный, бывший крупнейшей империи того материка». «Про Растин, кажется, я уже ничего нового от тебя не услышу, а вот с этими понаехавшими мне бы хотелось разобраться более подробно. И найдите мне всех выживших растинских противников нынешнего диктатора, если, конечно, они не сильно далеко. В Кринскую империю сбежали, в основном. Но мы поищем, государь. Может, кто-то и поближе найдется. Из комнаты, где у них происходила беседа, генерал уехал в свою резиденцию, ему было не до развлечений. У Олега, понятно, дел было намного больше, но развлечения тоже входили в его сферу деятельности. Так уж получалось. «Ну как?» — шепотом спросил он у Клемении, вернувшись в ложу незадолго до окончания спектакля. «Нравится». Королева даже вздрогнула. Она так была увлечена происходящим на сцене, что не заметила возвращения своего сюзерена. «Это просто восхитительно, Олег!» Клемения, попрощавшись с Ри, брагами и Ри, легинами, остановилась перед распахнутой дверцей кареты. «Нет, что хочешь со мной делай, а из Пскова я не уеду. Ты давай садись в карету, псковитянка», — поторопил ее Олег. «Разберемся, кто у нас где жить будет. Забыла, что ли, кто у нас тут начальник?» Эмоции средневековой молодой женщины Олег прекрасно понимал. Даже ему, бывшему жителю 21 века земли, построенный им город внушал схожие чувства. Происходящее же с местными людьми, попадавшими в Псков даже не в первый раз, иначе как культурным шоком не назовешь. Едва они тронулись, королева опять заблажила, требуя разрешить ей прокатиться на конке, ссылаясь на то, что в прошлый раз ей Олег не позволил, но обещал это ее желание осуществить. «Я понимаю, в тот раз ты еще не каталась на поезде, но сейчас-то, Кля, после чух-чух и тыдых-тыдых, какое тебе удовольствие от этой неспешной поездки?» Все же переубедить подругу вассала у Олега не получилось. Конечно, он мог и власть употребить, но смотреть потом несколько дней, до самого начала Большого Имперского Совета, на надутые губки, да еще и выслушивать потом от Ули с Гортензией, когда они прибудут, какой он черствый и злой, ему тоже не хотелось. Пришлось давать команду поворачивать карету, уже подъезжавшую к дворцу, в сторону западных ворот, где располагалось кольцо всех коночных маршрутов. «Кля, я тебе отказать не смог, как видишь, но сам с тобой не поеду. Для императора это просто совсем уж ни в какие ворота не лезет. Да я понимаю», — довольная одержанной победой королева улыбалась, — «впрочем, не только победой, ты меня подождешь». Император отрицательно мотнул головой, до такого его гостеприимства не распространялось. Чем заняться, у него было в избытке. Подождав, пока гвардейцы его эскорта вежливо освободят от пассажиров первую же подъехавшую карету конки и проводив Клемению прямо до нее, Олег попрощался с королевой до завтра, сообщив, что сегодня может не вернуться совсем или вернется очень поздно. «Поцелуй за меня короля Глатера», — сказал он, — «я займусь делами военными, тебе вовсе не интересными. За каретой для тебя я уже послал. Как на конке накатаешься, можешь съездить в городской парк. Ты ведь там тоже еще ни разу не была». Вернувшись в свою карету, император скомандовал капитану Нинцзилису двигать на выезд из Пскова в направлении офицерской школы, которая была построена в глубине леса между столицей и нефтянкой. Гвардейский эскорт Олег оставил сопровождать королеву, а сам, как в старые добрые времена, отправился в путь с повышенным в звании лисом. Если бы еще вместо пары ниндзи из его десятка с ними была мышь, но где теперь та худышка? С грустью подумал он, входит, наверное, в курс дел в своем графском хозяйстве, да на дудочке флейте играет вечерами. О нем и не вспоминает. Тут Олег явно жеманничал. Даже если бы мы, так теперь звали бывшую воровку мышь, позабыла бы вдруг того, кто дал ей новое имя и новую жизнь, то она точно не забудет того, кто научил ее играть совершенно восхитительные мелодии. Так что, наверняка молодая графиня о нем часто вспоминала. Возможно, даже хорошими словами. Гортензия, услышав ее игру на дудочке, тщательно скрывая слезы, сказала Олегу, что даже если бы он для этой девушки и не попросил владения и титула, то она с чеком обязательно ее сами бы ими пожаловали. Карета в сопровождении всего тройки ниндзи, к тому, что император может перемещаться порой и вовсе в одиночку, тут давно уже привыкли, выехала за городские ворота под бравые приветствия стражников комендатуры. «Эх, где-то теперь наш с вами замечательный фургон, государь?» — спросил лис, немного свесившись с седла к окну кареты, когда дорога из магического мрамора, построенная еще нынешней королевой Саарона, завела их в густой сосновый лес. «Помните, какой он был удобный? Зря продали. Я бы, может, в свободное от службы время по деревням вокруг Пскова на нем ездил». Олег грустно усмехнулся совпадению мыслей своих и офицера. «А ты бубен-то свой куда дел? А вы свою гитару?» Глава 4. Езда по дороге из магического мрамора в подрессоренной карете была приятной и быстрой. Олег даже не использовал заклинание исцеления для подбадривания коней, они и так легко двигались. «Сам император», — раздался голос лиса. Олег вышел из своих размышлений, когда карета сбавила ход, и он услышал капитана Нинбзи. Лис разговаривал с патрулем из троих егерей, которые, увидев выглянувшего в окошко императора, тут же освободили дорогу и выполнили воинское приветствие, прокричав «Здравицу! Любят его солдаты!» Это Олег видел по их выражениям лиц. Да и как не любить и не боготворить столь победоносного императора, который, к тому же, так заботится о своей армии. Где тут еще одного такого найдешь? И это-то, можно сказать, случайно сюда залетел. Далеко еще до офицерской школы, сержант. Поинтересовался он у начальника патруля. Нет, государь, совсем рядом. Позвольте вас сопроводить. Вообще-то, Олег в этой школе бывал уже не раз, с момента ее строительства, и географическим кретинизмом он не страдал. Но вопрос все равно задал, чтобы сделать приятное егерям. Ему-то это ничего не стоило, а двум парням и девушке теперь воспоминаний на всю жизнь. Не только армия любила своего императора, но и император любил свою армию. Да, конечно, сержант, проводи. Строительство офицерской школы началось еще до окончания войны за создание империи. Олег специальным посланием, отправленным полковнику Ашеру, в ту пору руководившим сержантской учебкой и набиравшимся вместе с десятком офицеров-ветеранов педагогического опыта, определил место строительства и необходимые материалы. Своему финансисту Олег назначил сумму денег, которые необходимо было выделить. А сразу после окончания войны он выбрал время, прибыл на место строительства, куда уже были свезены почти все необходимые материалы, и лично показал, где что должно строиться и отдал чертежи, сделанные им по дороге из Фистала в Псков. У монархов, чьи королевства входили сейчас в состав Псковской империи, осталось в распоряжении только по гвардейскому полку, полку егерей и полки ополчения, собиравшиеся на тренировочные трехдекадные сборы один раз в год. У владетелей, как имперских, так и коронных, остались свои отряды и дружины. А все остальные полки Олег подчинил непосредственно императору, то есть себе любимому. Если с мобилизационным ресурсом у него теперь никаких проблем не было, то вот с комплектованием императорской армии офицерами ситуация обстояла не лучшим образом. Нет, все так называемые сфорцевские полки и бригады, организованные по штатам, введенным Олегом еще 4 года назад, нужды, как в офицерских, так и в унтер-офицерских кадрах, теперь не испытывали. Более того, все его воины не единожды уже прошли боевое крещение и протоптали немало путь дорожек фронтовых. Но теперь ему предстояло увеличить численность своей армии минимум раза в 4. Регулярные полки армии Винора, Глатора, Тарка и Саарона показали себя в ходе войны крайне неэффективными, и Олег решил, что проще создавать новые армейские части, чем пытаться изменить существующие. Первыми курсантами его офицерской школы должны были стать наиболее отличившиеся в боях и походах солдаты и сержанты его армии. Сначала Олег планировал, что срок обучения курсантов будет составлять 2 года, но в обстоятельствах, когда офицеры нужны, как говорится, еще вчера, пришлось сократить учебный процесс до 1 года. Именно поэтому, на данном этапе набор курсантов проводился только из прошедших службу молодых парней и девушек. Первоначальное число курсантов школы императорским указом было определено в 100 человек. От мысли разделить их по специальностям, кавалеристы, пехотинцы, егеря, Олег отказался. Не навсегда, но на первые 3-4 года точно. Государь, мы вас ждали. Полковник Ашер сиял, как начищенный самовар. Ну вот я и приперся, сказал Олег, легко выпрыгнув из кареты, подкативший прямо к крыльцу здания штаба, и дружески хлопнув старого вояку по плечу, посмотрю, как ты подготовился к приему ученичков. На территории школы было довольно многолюдно, 2 строительные и 1 отделочные бригады каторжан, под присмотром охраны доделывали столовую и фехтовальный зал. Офицерская школа по своему внешнему виду напоминала настоящий замок, окруженный рвом, стенами высотой в 4 человеческих роста, 5 угловыми и 1 надвратной башнями. Кроме еще не готовых к работе зданий и штаба, Внутри крепостных стен были построены курсантская трехэтажная казарма на 300 человек. Олег распорядился сделать, что называется, на вырост два учебных корпуса, двухэтажный и трехэтажный, офицерский блок с жильем и офицерской столовой, общежитие для обслуживающего персонала, конюшни, амбары, сарай и плац. Все доделаем за день-два, государь. Списки курсантов привезли, а сами они начнут приезжать уже со следующей декады, как вы и приказывали по срокам. Полковник Ашер, как заметил Олег, наконец-то стал спокойным и уверенным в себе. То чувство вины, которое поселилось в нем после отстранения от командования первой бригадой латников, за время руководства сержантской учебкой исчезло. Старый вояка не был дураком, разве что немного тугодумом, и он прекрасно понимал, что подвел Олега и Улю, не справившись в полной мере с возложенными на него обязанностями во время боевых действий, зато с воспитанием и обучением унтер-офицеров у него все получилось как надо. Полковник представил сначала офицеров школы, а затем и гражданских преподавателей, которые, несмотря на свой ботанический вид, выстроились вместе с военными, встав на левый фланг. Похоже, что Ашер никому тут спуску не давал. Уровень грамотности, несмотря на кое-какие предпринимаемые молодым императором меры, по-прежнему был крайне низким даже среди унтер-офицерского состава, не говоря уж о солдатской массе. В лучшем случае, воины еле-еле, по слогам, могли прочитать короткое послание или накорябать каракули своего имени. Поэтому, первый набор курсантов придется в первую очередь обучать чтению и письму, а лишь потом военным наукам, тактике, истории войн и сражений, инженерному оборудованию, географии, топографии и некоторым другим. Учебники для курсантов были отдельной головной болью молодого императора. Но здесь, спасибо огромное, помогли Кара с преподавателями Псковской высшей школы и винарские маги Доратии и Марнелия, которых лично просила об услуге королева. На первое время эту проблему Олег кое-как закрыл, а дальше надо будет совершенствовать и учебники, и сам процесс обучения. Особенно, с учетом того, что изменятся и сроки обучения, и принципы набора курсантов. Дело подготовки офицерских кадров оказалось не столь простым, как Олег сперва предполагал, придется потом еще не раз возвращаться к этому вопросу. Проблемы есть какие-нибудь? Поинтересовался император у всех выстроившихся перед ним преподавателей. Вопросы? Понятно. У матросов нет вопросов. Кстати, для гардемаринов придется потом отдельную школу строить. Не учиться же им плавать в замковом рву. Или плавает дерьмо, а моряки ходят. Опять вспомнил он фразу своего одноклассника, отслужившего полтора года на флоте и потом, уже на гражданке, пару лет изображавшего из себя морского волка. Простите, для кого школу? Несколько растерялся стоявший справа от императора полковник. Такое же недоумение было написано и на лицах преподавательского состава школы. Только стоявший слева капитан Нингзи прятал улыбку. «Это я о своем, Ашер», — вздохнул Олег. «Пойдем покажешь мне, что тут уже сделано. Кстати, с запасами продовольствия, лекарственных трав, вещевого имущества и прочего, как дела обстоят? Все давно закуплено». Улыбнулся начальник школы, министр финансов лично смету расходов на закупки утвердил. «Ну, я вам скажу, государь, у него и чинуши», — Ашер покачал головой, лично распахивая перед императором двери в курсантскую столовую. «Каков поп, таков и приход», — согласился Олег, произнеся эту фразу по-русски, все равно ее смысл был бы непонятен, что так, что эдак, по спискам курсантов вопросы остались, теперь уже нет. Пользу от создания в полках особых отделов император уже извлек и совсем неожиданную. Вместо выявления шпионажа, крамолы или заговора, и очень хорошо, что у него в армии этого нет, от Лешика он узнал, что командиры полков включили в список кандидатов на зачисление в офицерскую школу вовсе не самых лучших из молодых солдат и унтер-офицеров, а тех, без кого, как они считали, боеготовность полков не пострадает. Причем, не сговариваясь в этом вопросе, начальник особых отделов был уверен, они действовали все одинаково. Пришлось Олегу устраивать выволочку маршалу Тармури, Сольту, ставшему его министром обороны после коронации Чека и всем до единого командиром полков на специально им собранном военном совете. Дело было, как император решил, не только в попытке препятствовать отправке достойных кандидатов к Ашеру, а в том, что с таким подходом вообще грамотных и инициативных воинов начнут, что называется, затирать, не давая им карьерного роста, лишь бы не лишать себя нужных людей. «Надеюсь, что больше такого не повторится», — говорил им Олег на повышенных тонах, — «кадры решают все. Запомните». Император рассчитывал, что его военное командование все поняло правильно, но на всякий случай распорядился Лешику усилить негласный контроль за кадровой политикой. Их прогулка по школе заняла довольно много времени, так как император хотел осмотреть все, понимая, что в следующий раз он появится тут очень нескоро. «Так, на башни я уже не полезу», — Олег посмотрел, как на одной из них, северной, сменились телеграфисты, западную линию отсюда хорошо видно. «Только в туман видимость теряется, государь. А так-то, ну, туманы тут редкое явление, так что смысла строить еще один, промежуточный, пункт связи я не вижу». Попрощавшись с полковником Ашером, офицерами и преподавателями, император отбыл к себе в столицу. Его планом принять баню, а в последнее время он пользовался только своей персональной, сделанной по классическому русскому проекту, и взять себе на ночь для крепкого сна одну из придворных баронет, блондиночку с грудью пятого размера, которая уже три декады строила ему глазки, но до сей поры пока безуспешно, не суждено было сбыться. Королева Клемения спать не ложилась и ждала его приезда. «Королева дожидается вас, государь», — доложил ниндзя, стоявший рядом с лакеем, открывшим двери кареты. Она оставила на въезде в дворцовый комплекс одного из своих слуг, и он через восточный вход уже бежит ей докладывать. «Нам надо было его скрутить». «Нет, не надо было», — усмехнулся Олег. Кля не дала ему даже толком привести себя в порядок с дороги и явилась во всем своем блеске дородной красоты. Сразу было видно, что к встрече молодая королева подготовилась тщательно, и рандеву она наметила вовсе не на тему политики или государственных забот. «Ты ведь не будешь мне намекать на позднее время для визита и выпроваживать?» — спросила она, усаживаясь в кресло в его малой гостиной и отсылая прочь свою рабыню. «Олег, я сегодня весь день ездила и гуляла по твоему городу, не только на конке или в парке». Молодая красавица явилась без сопровождения кого-либо из своих придворных дам, что сразу настораживало. И, похоже, она была чуть более выпившей, чем полагалось бы столь высокопоставленной особе. Или это она от впечатлений? Олег ведь не зря ей рекомендовал посетить городской парк. Там он устроил первые в этом мире качели нескольких видов и размеров, карусели и даже колесо обозрения. Такие новшества местных уроженцев приводили в полный восторг, даже при том, что тягловой силой аттракционов были рабы, а не электродвигатели. «Как ты можешь так говорить, Кля?» — возмутился Олег, когда я тебя прогонял. Юный виконт из Ларасара, про которого ему с юмором рассказывал Лешик, Видимо, Клемении наскучил. Изливая восторги своих впечатлений от сегодняшнего Пскова, она смотрела на Олега такими глазами, что он почувствовал. Если он сегодня ляжет спать с баронетой, то Кля будет сильно обижена. А музыка, которая звучала в парке, ах, Олег! Уткнувшись ему в плечо и все еще никак не засыпавшая Клемения даже после бурных постельных игр продолжала делиться впечатлениями. «Я ведь не шучу, я правда никуда не хочу отсюда уезжать. Есть такое слово надо», — Олег легко прикусил ее за ушко. «Мне бы тоже хотелось тут просто целыми днями гулять и слушать музыку оркестров». Но он был не до конца искренен. Как бы Псков ему не нравился, но Олег уже хорошо себя изучил и понимал, что богемный образ жизни не для него. Хотя Кля он, конечно же, понимал, сам когда-то полюбил музыку духовых оркестров, которые играли в парках Санкт-Петербурга. Они классом ездили в северную столицу на экскурсию, и впечатления остались на всю жизнь. Пусть у него играют только ансамбли струнных инструментов, все равно это было здорово. К тому же, репертуар он подбирал сам, и учил своего главного концертмейстера Моцарта своим любимым мелодиям. «Что, но?» — поинтересовалась Клемения. «Так дела же. У меня, кстати, к тебе тоже будет одно маленькое, но очень ответственное поручение. Только скажу я тебе о нем чуть позже». Понятно, что разбудить в женщине любопытство и не удовлетворить его можно только в кино. В реальной жизни такое трудно осуществимо. Пришлось поделиться с Клемением планом включить в состав своей империи королевство Берман, рассказать ей о приезде в Псков уже через 2 дня королевы Иргании за очередной порцией омоложения и попросить сопровождать ее в прогулках по столице империи. И не просто сопровождать, а рассказывать о замечательной жизни вечно молодых. Олег чуть не ляпнул и про вечно пьяных, но успел вовремя прикусить себе язык. Королев под сенью покровительства такого замечательного императора. Полагаться только на таланты Кля в области рекламы и маркетинга Олег не собирался. Он с Клейном, Армином и Гурит тщательно проработали широкий круг вопросов, и Иргания должна была получить такие предложения, от которых ей было практически невозможно отказаться, настолько очевидно они были выгодны. А омоложение и рассказы Клемении шли лишь в дополнение к основным вопросам в областях политики, экономики и безопасности. Впрочем, всего этого император говорить не стал. Наоборот, он настроил Клемению на важность ее бесед с Иргонией. Какое-то время, поглаживая ее роскошное тело, Олег гадал, уйдет Кля к себе в апартаменты, раз уж она все никак не засыпает, или останется у него на всю ночь. Клемения выбрала второе, да еще и утром проснулась раньше него, затребовав очередную порцию ласки. Впрочем, до завтрака она ушла, но как тот Карлсон, пообещала вернуться. Уже вечером наступившего дня, вы хотели сегодня на полигон, смотреть новую большую огненную трубу, а потом, в промзону, напомнил ему после завтрака секретарь, один из помощников Нирмы. «Прикажете карету подать или верхом поедете?» «Верхом», — кивнул Олег, — «а где полковник Нирма? У нее же сегодня выходной, государь». «А, ну да, обычно, выходной, не выходной, Нирма с утра приходила к шефу, если, конечно, и так не встречала утро с ним, не обращая внимания на то, с кем из дворцовых служанок или придворных кокеток он ночевал. Но то, что Олег приветил у себя королеву, видимо, обидело Ниндзю. Еще ему разборок со сценами ревности не хватало. Олег разозлился непонятно на кого. То ли на себя, то ли на женщин. Жениться, что ли? Подумал он, а на ком? Нравятся многие, а любимой среди них так и нет. «Вызови мне министра промышленности», — отдал он распоряжение секретарю, Только предупреди, что поедем верхами, пусть оденется соответствующим образом. И давай сюда документы». Олег забрал у него принесенные на подпись и наложение знака Сфорца срочные документы. Став императором и наделив своих друзей и соратников владениями и титулами, Олег лишил себя возможности видеть большинство из них в своем окружении. Полученные владения требовали пригляда и управления. Во всяком случае, на этом этапе так и получилось, что вместо Геллы, ставшей герцогиней Ре, Сольт и уехавший в город, где когда-то начал восхождение к вершинам власти нынешний псковский император, министром промышленности стал один из ее бывших заместителей. «Государь, министр по вашему приказанию прибыл. Ждет в приемной. Пусть подождет», — сказал Олег, второй раз читая поток сознания Веды и не понимая, в чем срочность ее донесения. «Стой! Как письмо герцогини Ре, Вил оказалось среди документов особой важности. Так первая статсдама распорядилась, чтобы любые документы или письма от герцогини Веды докладывались вам в первоочередном порядке». Глава 5. Сведения, которые Олег получал из Растина, его уже давно настораживали. Начавшаяся в республике заварушка вначале выглядела как обычный государственный переворот, да, собственно, им и являлась. Бывший враг Олега, которого он безуспешно впоследствии попытался сделать своим союзником, отстраненный от власти верховный дожка Айшитер, опираясь на помощь, полученную из Парсанского царства, арестовал и казнил. Случай доселе в республике невиданный, глав четырех самых могущественных семей кланов, входивших и возглавлявших на тот момент Совет Дожий. Насторожил Олега не сам факт участия иностранцев в государственном перевороте, тут он как раз не видел чего-то необычного, любые смуты в любой стране, вызванные внутренними причинами, обязательно втянут кого-то из внешних игроков. Его внимание привлек доклад Волмина, мага, который по поручению Олега ездил с ниндзями в республику. Волмину удалось с помощью агентуры Агрея пристроиться в торговом представительстве Саарона, расположенном недалеко от порта. И там он своими глазами и с помощью магозрения лично несколько раз наблюдал парсанских магов, среди которых заметил сразу двоих с необычайно большим размером магического резерва, больше даже, чем у известных своей силой Доратия, королевского мага Винора, или Марнели раза в полтора. Олег размер своего резерва скрывал заклинанием сокрытия ауры постоянно, так что сравнить парсанских магов со своим шефом Волмин не мог. Зато это мог сделать сам Олег, и пришел к неутешительному выводу, что с таким серьезным противником встречи он не предполагал. Эти парсанцы уступали ему в силе примерно в половину. Волмин заметил, правда, только двоих таких, но Олег совсем не исключал, что их может оказаться и больше. Понятно, что зависимость магической мощи от размеров резерва не арифметическая, а геометрическая. И даже десяток магов, чей резерв вдвое меньше Олегового, будут ему уступать своей совокупной мощью, но это было неприятно даже если учитывать только тот факт, что для разрушения сферы, сформированной таким магом, ему потребуется затратить больше трети своего резерва. В дополнение к этому настораживающему моменту, появились сведения о защищенности парсанских боевых кораблей от магических ударов какими-то необычными, неизвестными на торпеции, заклинаниями. Что это за заклинания, да и есть ли они на самом деле, выяснить пока не удалось, но агентура Агрея, получившая намеки на эти сведения, теперь активно работала над их уточнением или опровержением. Генерал разведки сам лично отправился в республику и перенаправил туда несколько наиболее успешных своих разведывательных агентурных групп с других направлений. Ждать с моря погоды было не в привычках попаданца. И там, где недостаточно было полученных от сущности сверхспособностей, он не ленился напрягать мозги и использовать знания родного мира. О том, что пушки – последний и самый убедительный довод, он слышал в своем родном мире. Как выяснилось, здесь эта истина могла оказаться под сомнением из-за высокой уязвимости пороховых запасов перед магическими заклинаниями пламя. Но Олег уже кое-какие задумки имел. Первая идея лежала на поверхности, необходимо серьезно увеличить дальность стрельбы орудий. И вторая, продумать организацию стрельбы с закрытых, ненаблюдаемых противником, огневых позиций. Реализовать вторую идею в морском бою не получится, а вот при сражениях на суше вполне. В отличие от заклинаний боевой магии, применение которых требовало визуального наблюдения предмета воздействия, артиллерия вполне могла стрелять и из-за укрытий. Проблема была только в том, что хоть общие принципы наведения орудий в вертикальной и горизонтальной плоскостях Олег понимал, но вот об устройстве артиллерийской орудийной панорамы или буссоли естественно не имел ни малейшего представления. Впрочем, император утешал себя тем, что он во многом из того, что уже было им организовано, создано и внедрено, тоже не разбирался. Но с помощью здравого смысла и напряжения своих и чужих мозговых извилин с задачами как-то справился. «Государь, вам надо будет отойти еще дальше», — произнес Трашп, почему-то с опаской смотревший на императора, как будто бы это он представлял сейчас опасность для главного механика, а не развернутый к испытаниям монстр. «Мы, конечно, сначала на уменьшенном заряде попробуем, но мало ли, ничего себе, Трашп», — удивился Олег, — «ты сомневаешься в магической силе своего императора, лично укрепившего металл ствола, лафета и противооткатных устройств? Да это же измена. Бунт, считай». «Ладно, я шучу», — он похлопал своего гения по плечу и все же последовал его совету. «Пойдемте тогда на смотровую площадку», — сказал он небольшой толпе своих сопровождающих. Кроме военного министра Тормаре, Сольта, нового министра промышленности Ерда и механика Трашпа, с императором был и генерал инженерной службы Кашица, который прибыл для доклада о ходе разработки и производства брандеров, еще одной задумки Олега в целях будущей борьбы против вражеского флота. «Кто будет наблюдать за результатами стрельбы?» — уточнил Олег. «Один из моих помощников, государь, со своими учениками», — пояснил Трашп. «Господин Торн выделил нам телеграфиста с носимым семафором, тот будет передавать результаты попаданий на одну из башен северной линии». «Молодцы, догадались», — похвалил Олег. «Теперь главное не прибить твоих наблюдателей. А с направлением стрельбы что придумали? Дальность нужную, как я понимаю, вы углом возвышения трубы и объемом огненного зелья достигаете. Угол с помощью отвеса выставляете». «Да», — Трашп посмотрел на генерала инженеров, показывая, чья была эта идея, «а направление пока просто с помощью вешек обозначили».